«Моя территория». «Мои интересы». «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Утро доброе, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас чудесным зимним воскресным утром. Это программа «Мое дело». С вами Алина Янковская. По воскресеньям мы беседуем с невероятно интересными собеседниками, которые нашли то самое «Мое дело» и увлеченно им живут. Главная задача наших разговоров – вдохновить вас и показать, сколь многогранен может быть мир увлечений. Вашим делом может быть и спорт, и мода, и кулинария, и рукоделие, и благоустройство пространства вокруг себя, и музыка, и творчество, и, в общем, что бы это ни было, главное захотеть найти для себя что-то очень-очень интересное. Многие наши гости говорят об искусстве маленьких шагов. То есть главное – начать и позволить себе наконец-то двинуться в том направлении, которое вам очень интересно, и поймать то чувство внутренней наполненности от занятия «Моим делом». Обращаю ваше внимание, дамы и господа, что все программы «Мое дело» доступны на сайте lr4.lv в рубрике «Передачи». Если воскресным утром не успели послушать программу в прямом эфире, всегда в любой момент можете послушать наши беседы в записи и, ну, возможно, вдохновиться и сдвинуться с места, и найти то самое «Мое дело». Что ж, добро пожаловать в мир увлеченных людей.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Сегодня программа у нас очень необычная, потому что в гостях у меня не один человек, а сразу два, и программе 2,5 года, и это впервые такой феномен. Но что ж поделаешь, если эти люди пара, которая действительно живет одним делом. Знакомьтесь, пожалуйста, Инесса и Роман Тестелец, педагоги, организаторы международных фестивалей детского и юношеского творчества, а также шахматных турниров, опять-таки международных, впрочем, все по порядку. Доброе утро, Инесса, доброе утро, Роман.
Доброе утро, друзья.
Доброе утро.
Инесса, Роман, говорят, что все идет из семьи, и в вашем случае, на мой взгляд, это прям вот на 100% именно так и есть. Только изначально пути ваши были совсем разными. Инесса, вы из династии педагогов.
Да, да.
Мама ваша была педагогом, и вы пошли по той же дорожке.
Да, хотя упорно отрицала этот путь вначале. Но так вот случилось, что да, я закончила педагогический институт, потом магистратуру, потом еще одну магистратуру. Ну, в общем, короче говоря, да.
Но мама ваша еще в советское время была признана лучшим учителем. То есть да, прямо это было серьезно. Мама не отговаривала, потому что все-таки профессия учителя не самая простая.
Она не отговаривала, она просто говорила, что, Инесса, вот, по-моему, это твое.
Да. Но вы с ней согласны не были в какой-то момент.
Я очень любила рисовать, шить, вязать. Я хотела быть вообще художник-модельером. До 7 класса хотела быть врачом. Потом я хотела быть художником-модельером. Даже собиралась поступать в Московский технологический институт. И в Иваново собиралась. Мама сказала, только не в Иваново. Но так звезды сложились, что я оказалась в Даугавпилсе, это мой родной город, где я родилась и где жила моя бабушка. Вот, я случайно познакомилась с многолетней подругой из Украины. Она собиралась в университет поступать на НИАС и сказала, что не светит. Поехали, да. Я тебя отвезу в прекрасный город, и там есть тоже НИАС. И я ее отвезла, она говорит, а давай вместе.
Даугавпилский педагогический?
Да.
Да.
Я поступила на латышское отделение, она на английское. Собственно говоря, вот так вот мы вместе и по жизни идем, правда, в разных странах.
Но все-таки вы свою жизнь связали с детьми. Вы автор идей, множество статей по педагогике, организатор, преподаватель. А в школу, тем не менее, не пошли. Пошли в детский сад, потом даже свой детский сад организовали.
Да, да, но так случилось. Опять же, все, знаете, под звездами находится. Я работала какое-то время в школе, очень мало потом родился у меня сын. Соответственно, все акценты были на нем.
Но все-таки, что для вас работа с детьми?
Ну, это все. Это жизнь.
Мне очень интересно, что вы в какой-то момент сказали, что это не только огромный труд и ответственность, но еще и дар. Вы чувствуете действительно вот на данный момент, если оглянуться назад, да, это действительно для вас вот настолько важно?
Да, на самом деле, ну, вот есть внутренняя потребность, которую словами, наверное, не передать, эти ощущения. И, соответственно, понимаете, это вот ведет. Угу. Меня тянет, как объяснить. Сложно объяснить.
Мое дело. Вот ты чувствуешь, что это твое просто. И идешь за сердцем, и это очень круто. Роман, вы тоже продолжаете семейную династию, но у вас она музыкальная. Причем тоже весьма себе именитая, известная династия.
Да, это так.
Элеонора Тестелец, известная виолончелистка, председатель конкурса Чайковского, профессор Латвийской консерватории и так далее, любимая ученица, и, в общем, можно продолжать. У вас тоже профессиональное образование. Не получается ли так, что выбора особо не было или хотелось?
Вы знаете, после того, как размениваешь уже шестой десяток и начинаешь оглядываться назад, можно провести какой-то анализ того, что осталось уже позади. Угу. И понимаешь то, что тебя просто вот Господь за руку вел. И ты воспринимаешь это все как данность. Музыкальная школа Эмиля Дарзиня, Кировский парк с моими друзьями, футбол. Но опять музыкальная школа, хоккей, музыкальная школа, ага. Музыкальная школа. В конце концов, вот консерватория. Вернее, я поступил в консерваторию, закончил уже музыкальную академию.
Да.
Музыка.
Ваша жизнь была связана с музыкой. Музыкант, аранжировщик, композитор, пианист, вокалист, преподаватель музыки. Вы работали в проектах с театром русской драмы, с Игорем Крутым, с Раймондом Паусом, Бусулисом, Калнинчем, Ольгой Дианой Пирекс, с другими известными музыкантами и артистами. Но все-таки работа с детьми тоже присутствовала. Что для вас важнее?
Трудно сказать. Наверное, если оглядываться опять же назад, смотреть на семью, это, конечно, глубокие и сильные музыкальные традиции или даже, я бы сказал, музыкальная данность. Потому что у меня был замечательный дед, который был невероятно богато одарен всем. Угу. Он, кстати, неплохо пел, играл на рояле. Бабушка, это просто уникум был. Это вот Элена мама и мама моей мамы, которая, не имея музыкального образования, да практически не имея регулярного образования, она прекрасно пела, она играла на рояле, она играла на аккордеоне, она играла на гитаре, она прекрасно била чечетку, она брала призы в велоспорте, она брала призы в стрелковом спорте. То есть этот человек настолько невероятно был одарен, что мне вообще просто не хватит слов, чтобы описать ее таланты. Я думаю, что то, что вот я пою, это именно ее заслуга. А вот дети, знаете, могу опять же вот обратиться к консерватории. У нас тогда была музыкальная педагогика, была психология. И я, честно говоря, довольно холодно относился к этим предметам, потому что не видел себя в качестве педагога. Но опять же, вот жизнь все время вот сводила с детьми, сводила с детьми. И вот, свела.
Наверное, можно было бы удивиться, как вы все-таки встретились, при том, что одна в педагогике, другая в музыке, но вот дети все-таки стали тем связующим звеном. Здесь, наверное, снова будет логично дать слово Инессе. Мы остановились на том, что вы работали с детьми, но в какой-то момент вы задумали, мало того, что задумали, что немаловажно, и провели детский конкурс будущих королев. И на тот момент это было что-то вообще уникальное. Такого не существовало. Как, зачем, почему именно вот...
Опять же, ну, естественно, задумали вместе с моей подругой. Угу. Илана Кас, я ей передаю привет, она сейчас живет в Германии. Мы вот, имея сыновей одного возраста, как-то она занималась бизнесом, я занималась детьми в профессиональном плане. И вот мы придумали однажды вечером... Написали даже сценарий сразу. Мини-мисс Лим-Попо. Угу. У нее была фирма Лим-Попо. Угу. Ну, собственно, вот и первый конкурс мы провели замечательно зимой, в непопулярное время, в феврале. На нас еще, помню, какие-то требования от нас. Что-то требовало мини-мисс Латвия. Якобы мы у них что-то позаимствовали.
Да-да-да.
Вот. Хотели, может быть, как-то, не знаю... поскандалить, но не получилось. Вот. Сделали первый конкурс «Мини-мисс Лим-Попо» для девочек.
Ну, это же прекрасно, когда девочки могут ощутить себя королевами, да, теми самыми, да, нарядиться, выйти на сцену.
Потому что мы сами, в принципе, все родом из детства, мы бывшие маленькие девочки, которые хотели быть тоже принцессами. И когда-то это было, знаете, в фантазиях, цепляли себе на голову какие-то там фату из гардины и так далее, что мы только не делали. Ну и, собственно говоря, видимо, вот эти внутренние какие-то желания нас привели вот к такому красивому конкурсу. Но, естественно, нам хотелось, чтобы это было не только красиво, но и профессионально, и приглашали для работы с детьми профессионалов, профессиональное жюри и педагогов.
Тогда-то и познакомились, насколько я понимаю.
Да. Илана Кац звонит мне и говорит, что вот так и так, вот у нас будет конкурс, не хочешь себя попробовать вот в такой роли? Я говорю, ну хорошо.
А в роли кого? Что вам, музыканту профессиональному, делать на конкурсе будущих королев?
Она, в общем-то, четко не дефиницировала задачу, она сказала, что есть такая вот задумка, есть такая мысль. Не хочешь ли взять на себя музыкальную часть? Я подумал и говорю, да, хорошо.
И стать педагогом. То есть мы готовили детей совершенно таких сырых, неподготовленных. За 10 дней у нас была задача, вот мы сами себе это придумали, за 10 дней подготовить ребенка к сцене, номер и так далее. Кто-то пел, отбирал, значит, Роман себе в команду, кто-то танцевал. Розенцвейг тогда был хореограф, он отбирал себе в команду, кто-то читал стихи и так далее. То есть готовили номера.
Вот. Искали скрытые таланты.
Скажем так, да. Да.
Нашли друг друга, получилось.
Первая фабрика, скажем, которую мы не знали.
Но самое главное, что вы нашли друг друга, дальше уже ваш путь и ваше дело стали общими. Вы организовали Центр развития неформального образования детей и молодежи, РУДАГА называется. Да. Чем только дети не занимаются. И рисование, и лепка, и шахматы, и танцы, и мастер-классы, семинары. В общем, много-много-много-много всего. И детей приводят к вам уже начиная там с годика и, в общем-то, да, достаточно взрослых детей. Не рановато дошколят-то за парту усаживать, вот уже там, начиная с года, все-таки?
Ну, мы не за парту их усаживаем, мы с ними играем.
Поэтому то есть у вас действительно неформальное образование?
Ну, я считаю, что через игру ребенок учится, а дальше уже набирает опыт и знания. Уже, может быть, более формально, да, ну, когда уже более взрослые. А маленькие дети, да, с родителями приходят, и я как педагог, я им показываю, скажем так, информирую родителей и детей, что можно с ними делать, собственно говоря. Да. Потому что не развивать или не обращать внимания на ребенка, ну, это как бы... Как сейчас, наверное, это модно. Ну, начинают нам говорить о том, что ребенок сам должен что-то выбрать.
Ну да, но здесь тоже, смотрите, существует такое мнение, что вот нынешние родители, которые стремятся к тому, чтобы максимально вложить там и там, помните, как и лепка, и вязание, и вышивание, и спорт, и то, и сё, и пятое, и десятое. С одной стороны, не получается ли так, что вы лишаете ребенка детства? Когда же ему там бегать по дворам и мяч пинать, если он все время у вас занят?
Хорошо бы, если мяч пинать. И хорошо бы, если бегать по дворам. Большинство детей же ведь сидят дома и сидят в телефоне. Каждая
свободная минута. Да, теперь уже, да.
Ну, это телефон. Это телефон, это планшет. Ну, в лучшем случае, компьютер. И все.
Ну, знаете, вообще... Может быть, такие вопросы возникают, и считается, что, ну да, перегружать, должна быть какая-то золотая середина, и мама, педагог должны чувствовать этот момент. Но вот у нас старший сын, который недавно сам стал папой, как-то позвонил и говорит, знаешь, мама, я так тебе благодарен за то, что ты меня водила туда и сюда. И я знаю вот и про этот вид спорта, и про тот, и про это. И вот, может быть, даже мог бы еще что-то, да? И вот,
но скажите, знаете, это ведь получается с детства уже попытка вот найти то самое, да? Что будет интересно.
Да. Нужно пробовать, понимаете?
Мое нельзя дело. Ограничивать.
Свое дело, да.
Свое дело.
Не ограничивать, понимаете? И у нас трое детей, и, соответственно, каждого мы пытались пробовать в разные там, и кружки, и занятия им предоставить. И уже ребенок, ну, ты чувствуешь что-то, идет или не идет, или ты не можешь, скажем, обеспечить, чтобы вот это прямо вышло на какой-то такой большой результат. Или что-то вот пытаешься наоборот дать, да? Поэтому, ну, вот и у нас Даша, дочка, собственно, и там музыкальная, и художественная школа, и танцы, и все что угодно. Но вот она выбрала, в конце концов,
да,
хореографию для себя,
то есть... Получается, что родители могут дать вот этот толчок, который, ну, дальше человека поведет.
Взрослый человек для ребенка необходим для того, чтобы его проинформировать, показать, угу, рассказать и, возможно, мотивировать, подтолкнуть, потому что, конечно, даже выбирая ребенок или родители, выбирая какое-то дело, какое-то занятие, ну, конечно, как у любого и взрослого человека, бывают критические моменты, когда не хотят там, или тяжело, или сталкиваются с какими-то проблемами, да, поэтому тут взрослому нужно понять, как, да, понять ребенка, почувствовать и, возможно, где-то даже подтолкнуть и дальше, чтобы вот не бросил, скажем, да. И,
да.
Ну, это вот, я говорю, это надо, ну, интуицию нужно включать, конечно, а не так. Вот знаете, ребенку стало неинтересно. Ну, и вот, значит, и все.
Но здесь, наверное, важно тоже, все-таки важную роль играет в том числе и педагог. Будь то руководитель музыкальной студии, тренер или там вот кто-то творческие профессии. То есть педагог тоже очень важен для того, чтобы оставить или отбить желание, скажем так. Ваши педагоги однозначно достаточно все профессиональные, и у вас очень большой коллектив. И здесь, почему я об этом говорю, потому что все-таки дело в ваше общее, но как делить вот эту, вот эти сферы ответственности? Вы отвечаете, Роман, за музыкальную часть вот вашего центра. Инесса, на вас больше организационная или как? А как вообще, как вы принимаете решение? Кто за что отвечает? Как вот это вот, когда общее дело, и вы пара при этом, которая не может выйти за дверь с работы, да, закрыть ее, дома же наверняка тоже все равно обсуждаете. Или вот нет, работа — это работа.
Конечно.
Нет, обсуждаем, естественно. Да. Но нету такого разделения конкретно, вот ты делаешь это или делаешь... Кто что может, в какой-то момент мы взаимозаменяемы. Правда, бывает, что вот и Роман уезжает, или я уезжаю, или какие-то моменты. Ну, бывает, болеем, хоть и редко. Но в любом случае, да, нету такого, кто у нас там главный, или кто там у нас в доме директор. Такого нет. Так, Инесса, что у нас сегодня? Рома, можешь это? А, ну давай. И вот или не могу, или вот, понимаете?
Угу, угу. Я бы все-таки определил как генератора идей все-таки Инессу. Она дает идею. Иногда я даю идею, но большей частью это, конечно, Инесса.
Да.
Она дает идею, дает общее направление, а я уже начинаю в голове складывать.
Ага.
Каким образом это можно было бы реализовать?
Хорошо. А если вот какие-то проекты, которые, например, не получаются? Вот, скажем, вы продолжили и с организацией конкурсов и фестивалей, причем тоже вывели их на международный уровень, причем всегда акцентируете, что это фестивали талантов. Да? То есть у вас и вокал, и хореография, музыка, театр, оригинальный жанр. И опять-таки, это не всегда про профессиональную подготовку. Если вот не получается прям вот профессионалов собрать, или и не нужно?
Ну, как ребенок профессионал? Есть дети, которые...
Ну, вокалисты, например. Делаем конкурс вокалистов.
Конкретно в одном направлении? Ну, нет. Бывает, знаете, что дети и танцуют, один ребенок,
да,
он и танцует, он и поет. Он еще что-то может сделать, понимаете? Бывают такие разноплановые, как у нас на шахматах, на открытии шахматисты могут и спеть, допустим, да, или еще что-то.
Но вот для того, чтобы, например, развить в ребенке вообще способности и отсутствие страха сцены, получения удовольствия от общения с аудиторией. Роман, что нужно сделать? Вот вы как профессиональный музыкант, как человек, который общается с аудиторией, как, ну вот бывает, вроде бы ребенок и талантлив, но вот зажимается, и вот как, или все-таки дети проще ко всему этому относятся и легко выходят на сцену?
Дети – это такие же взрослые, но только маленькие, такие же люди. И у каждого человека уже с рождения. Это мое мнение.
Угу.
Есть определенная психоэмоциональная матрица. Кто-то обладает таким качеством, как сценическая стабильность. То есть он, выходя на сцену, всегда выдает наилучший результат. Есть дети, которые работают наоборот. Есть те, которые сцену вообще не переносят. Но выходу на сцену и искусству выступать нужно учиться. Важна практика. Практика, практика и еще раз практика.
Но вообще вот это, мне кажется, что в дальнейшей жизни это тоже очень может вообще человеку помочь.
Безусловно.
Презентовать себя, открыто начать разговор с кем-то, будь то работа какая-то или вообще в принципе...
Несомненно. Несомненно. Те дети, которые, например, ходят в нашу студию, и которым я преподаю вокал, я говорю то, что в любом случае, если вы не станете профессиональными вокалистами, скорее всего, вы не станете профессиональными вокалистами, но в любом случае у вас будет хороший голос, у вас будет хорошая дикция, вы сможете донести до другого человека вашу точку зрения, и, кроме того, привычка к труду даст опыт. А опыт – это вещь невероятно важная. И еще раз подчеркну, это привычка к труду. Привычка к труду.
То есть талант – это далеко не все?
Конечно, нет.
А насколько вообще, если вот так попробовать, насколько важно для человека обладать талантом или достаточно быть пахарем? Работать.
Определенная предрасположенность, определенное сродство, как раньше говорили, к той или иной профессии должна быть определенно. Но, скажем, может быть талант, скажем, 20%, 80% труда, 30% таланта и 30% труда. И, соответственно, результат будет более скромным. Но бывает, что сходятся такие уникальные обстоятельства, когда 100% таланта и 100% труда. И тогда мы видим рождение звезды.
Ну, ваши воспитанники, насколько я понимаю, они весьма успешны. И те, которые когда-то приходили детьми в вашу студию, ваш центр развития, они продолжили музыкальную карьеру в том числе и весьма себе успешны.
Да.
То есть все работает, все происходит.
Да.
Это нельзя сказать, что 100%, конечно. Мы не гарантируем рождение звезд, мы гарантируем любовь к музыке.
Для того, чтобы найти золотой самородок, нужно перелопатить огромное количество породы. Может быть, вам повезет, и вы найдете его сразу. Но иногда нужен труд, и попадется вот этот бриллиант или самородок.
В ваших фестивалях принимают участие воспитанники, в том числе детских домов. И вернулись сейчас к проведению мероприятий, наконец-то, живьем, скажем так. Вчера буквально было у вас большое-большое мероприятие, концерт для многодетных семей с приемными детками. То есть это в том числе деятельность такая, ну, получается, и благотворительная или направленная, во всяком случае, на помощь и на интеграцию, получается, всех-всех-всех.
Всех слоев, да. Всех слоев.
Везде дети, понимаете? Вот
да.
Мы не делим детей. То есть, если есть семьи и дети, которым мы можем помочь, это же помощь может быть не обязательно, знаете, материальная, а эмоциональная, моральная, что очень тоже важно. И мы с удовольствием это делаем, правда.
Но здесь важна все-таки поддержка, в том числе вас поддерживают и на уровне власти, в том числе, скажем так, Юрмальской думы, я так, насколько понимаю.
Да.
И это опять-таки стоит дорогого, с одной стороны, потому что вы знаете, что вы можете рассчитывать на что-то, когда вы придумываете свои идеи. С другой стороны, это ведь тоже результат того, какую репутацию за все вот эти годы вы наработали.
Ну да,
безусловно.
Да. Когда
безусловно.
Мы обращаемся, в большинстве своем, да, мы очень благодарны городу Юрмалы и администрации за то, что они нас поддерживают. Пусть это может быть не какая-то не огромная такая, знаете, вклад, но это очень важно для нас, поддержка города, правда.
Ну и взаимная поддержка тоже, наверное. Но ведь вы не вдвоем все это делаете, вот фестивали организовываете. У вас за эти годы уже сложилась какая-то команда или вам достаточно друг друга?
Есть, конечно, команда, естественно, да, то есть, но нас немного. Нас немного и достаточно четко. Просто мы уже работаем, вот, ну и... Привлекаем уже даже наших учеников, дети, которые у нас занимались и участвовали в наших проектах, они уже с удовольствием даже просятся к нам поволонтерить и помочь. И мы этому только рады, потому что общение с нашими ребятами...
Помните фильм «Пятый элемент»? Если хочешь, что-то сделать хорошо, сделай сам.
Да-да-да.
Ну, это основная линия.
А что делать, если что-то не получается? Вот вы придумали какой-то проект, а оно вот ну никак. Ну, стоит ли пытаться пробиться?
Такого не было. Просто бывают какие-то препятствия, трудности, которые, возможно, естественно, присутствуют в работе с проектами. Ну, если какой-то путь закрыт, идем другим путем, скажем так.
То есть вот это, вот в эту стену стучаться не стоит или стоит? Или это не всегда стена?
Знаете, чисто интуитивно, ну, я не знаю, как это случается, но те проекты, которые мы придумывали, ну, они всегда воплощались в жизни.
Это, наверное, не стена, это, наверное, такая большая тяжелая дверь. И ты понимаешь, что нужно приложить какие-то усилия для того, чтобы эту дверь открыть. Если это стена, тогда поищи другой обходной маневр.
Угу. Угу. Ну вот если попытаться сформулировать главное правило, как найти то самое свое дело, как стать в нем успешным, насколько важен вот этот момент, что нужно найти своих и успокоиться, или не успокаиваться наоборот?
Нужно пытаться, нужно пробовать, нужно пробовать.
А если ты уже взрослый человек? Ну вот, вот так получается. Ну хорошо, когда в детстве мама привела там в такую студию, в такую, в такую, в такую. А зачастую бывает так, что взрослый человек в какой-то момент, особенно когда дети, например, подрастают, и вдруг он задает себе вопрос, а, собственно, где я? И что мне-то интересно? А как взрослому человеку найти себя?
Нужно понять, что ты любишь. Понимаете, только любовь может привести вас к своему делу. Вот правда.
Взрослый человек – это тот же ребенок. Просто с детьми работать в определенном смысле легче, потому что маленький человек, он чуть-чуть пластичнее, чем взрослый. Но по большому счету вы можете начинать свое дело и в 5, и в 10, и в 20, и в 30, и в 50, и даже в 70, и даже в 80. Пробуйте, пытайтесь.
Пробуйте, пытайтесь, дамы и господа, послушайте людей, у которых получается. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Не уходите далеко, будет интересно.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4. Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Еще раз доброе утро всем, кто присоединился к нам недавно. Это программа «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня разговариваем с парой, которая живет одним общим делом. Еще раз представлю Инесса и Роман Тестелец, педагоги, организаторы международных фестивалей детского и юношеского творчества, а также международных шахматных турниров. Еще раз доброе-доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро еще раз.
В первой части нашей программы мы говорили о том, как стать счастливыми продолжателями семейной династии, каждой своей, но при этом все-таки как найти друг друга, как друг друга дополнить и стать счастливым в результате в общем деле. Мы говорили о том, насколько важно многогранно развивать таланты детей, упомянули интеллектуальное развитие, творчество, но не успели обсудить одно очень важное направление, тоже, которое вы развиваете и тоже на международном уровне – шахмат. Почему шахматы? Откуда интерес к этому направлению?
Опять же, дети.
То есть ваши дети, в общем-то, во многом являются вашими вдохновителями именно на то, чтобы развиваться в каких-то проектах? И...
На самом деле, да. На самом деле это так. Потому что именно наши дети нам подсказывают, куда нам двигаться или куда им хочется двигаться. И наш младший сын, собственно, это сделал. Да, достаточно успешно.
То есть это он шахматист, да? У вас,
да,
в семье?
Да. Хотя он у нас и старший играет в шахматы, и дочка умеет играть в шахматы. Ну, как бы у них свои дороги. А младший вот чуть ли не с 2 лет с Романом. Ну, когда играли, да, они со старшим, да, он подходил и уже там что-то интересовался. А в 3 года уже получил 4-й разряд. Поэтому...
Ну, он когда был совсем маленьким, я... достал шахматы, расставил фигуры и говорю, вот, Илюшенька, вот это вот такая фигура, это такая. Он неожиданно проявил интерес.
В 2 года?
Да.
Уже? Ничего,
да,
себе.
Ему не было 3 еще. Угу, угу, но он, угу, очень рано начал и говорить, и ходить. Вот, и, естественно, ну, сначала валяли там эти фигурки, ну, я да. говорю, вот она, вот эта пешка, она ходит так, вот слон, там, конь, и он проявил интерес к этому.
Вот насколько важно все-таки, чтобы в семье было вот это разностороннее развитие, да, да потому что да. зачастую получается так, если там кто-то в семье профессиональный спортсмен, то ребенок как бы по умолчанию уже идет в спорт, если в семье музыкант, то в музыку.
Во всяком случае, это пробуется.
Да.
Эта опция,
а тут вот
бывает востребовано.
Действительно, насколько важно все-таки предоставлять разные возможности.
И предоставлять, и слушать детей, и присматриваться к ним. Понимаете, не так, чтобы вот что вот интересует. И, соответственно, мы в своей студии я нашла тренеров.
Да.
И мы начали работать уже в группах, собирали детей, и в какой-то момент вот. Диана Матисон у нас была тренером, она говорит, ну, нужно какой-то турнирчик провести. Ну, в моем понимании турнирчик – это турнир.
Да.
И мы провели достаточно успешно первый турнир в Юрмале, Юрмала-СПА. Как раз вот так получилось, что я познакомилась с владельцем этой гостиницы, они с удовольствием нам предоставили площадку, и он с первого же раза получился международным.
Вот международный, опять-таки, турнир. Но вот смотрите, все-таки он изначально был направлен на детей. Это не были взрослые турниры, это были дети.
Да.
Здесь, да. Ну, шахматы – это спорт все-таки?
Да.
Интеллектуальный, но спорт.
Да.
Но спорт – это не всегда про успех. И турнир – это не всегда про успех и про победу. А как быть с тем, если вот ребенок, ну, вот проиграл, слезы, расстройства, это, или как? Или...
Это нужно, понимаете, это такая большая работа родителей и тренеров, и спортивных психологов, к сожалению, у нас не так их много,
о, да.
которые работают с ребенком и объясняют, что это и как это? У нас один раз, наверное, с Ильей там он психанул дома.
Что не получилось что-то,
ну,
да?
Ну, понятно, это же эмоции, они же все
конечно.
Это рассказывают.
Я, вот я об этом, да, да
это
именно об этом.
Это нормально, но...
Обучение и учеба...
Есть спортивное...
Воспринимать спокойно отрицательный результат.
Но шахматы – это вообще про просчитывание ситуации, про умение находить выходы и про умение посмотреть на ситуацию на несколько шагов вперед для того, чтобы что-то получилось.
Да, конечно, конечно.
И это тоже.
Шахматы и творчество, они идут рядом или все-таки это два совершенно разных мира? Вот одно дело – соревнования по шахматам, турнир по шахматам, другое дело – какие-то фестивали творческие. Или это как-то можно объединять?
Традиционно считается, что это разные. Но так как, например, я человек творческий, и мы начали организовывать турниры нетрадиционным, как говорят, нестандартные, да, то есть мы привлекли и в мир шахмат и творчество.
Каким образом вы это сделали?
Мы открытия делали красивые, да, то есть дети выступали на открытии. Шахматисты знакомились еще с одним миром творчества. Иногда это делали сами шахматисты, да, то есть сами шахматисты тоже кто-то занимается музыкой или еще чем-то.
Потом пели, танцевали?
И пели, и танцевали, и проводили всевозможные мастер-классы, не только шахматные, да.
Потом... А какие? Ну, если это шахматный турнир, наверное, логично, что если приезжают какие-то там гуруи и дают...
Понятно, дают сеанс одновременной игры и так далее. Но мы делали еще творческие мастер-классы или пили шахматные фигуры из глины, например.
О, как интересно.
Да, и привлекали и психологов на наш шахматный турнир, который рассказывали родителям и детям разные ситуации, как можно вот пережить проигрыш и нужно ли его переживать в принципе. Вот, например, в прошлом году на турнире у нас участвовал мальчик, который вообще первый раз участвовал в турнире, и недавно он занимается шахматом, естественно, уже готовили к тому, что ну, ты не станешь первой, да, но это твой опыт, это то, к чему приведет когда-нибудь к победе. И ребенок очень расстраивался. Он один день проигрывал, второй день у него поднималась температура. И вот так вот в течение, наверное, всей недели. И мы уже говорили маме, говорю, ну давайте снимем с турнира, ну зачем ребенка так мучить? Нет, он хочет дойти до конца. И мы ему выделили специальный приз. Ребенку вызвали на сцену. И спонсоры у нас выделили специальный приз за мужество и героизм, что ребенок не бросил турнир.
Замечательно.
Да, и он прям сейчас занимается шахматами с большим удовольствием.
И я получается, надеюсь, что... вы возвращаете еще и веру в себя в том числе.
Я надеюсь, что да. Я надеюсь, мы хотим. Я знаю, что родители в течение даже года и пишут, и звонят, и спрашивают, когда будет турнир. Особенно я рекомендую начинающим шахматистам наш турнир, потому что мы максимально, скажем, не то чтобы мы подставляем, там, подстилаем, да, солому, нет, просто пытаемся все-таки мотивировать детей, и таким образом через опыт они получают правильные решения, скажем, в своем поведении даже, да, то есть они понимают, что, скажем, бросать турнир на полпути не стоит. Даже если ты проиграл, что в принципе победа твоя складывается из тех же проигранных партий. Это такой большой опыт, где ты никаких книгах не прочтешь. Это можно только пережить, переосмыслить и так далее.
Поэтому... Но турниры ваши международные, и вы умудрились заработать имя действительно на международном уровне. Даже глава ФИДЕ приезжал к вам, и причем получилось так, как мы говорили за эфиром, сам постучался, сам вас нашел и захотел поучаствовать. Но это ведь тоже огромная работа с вашей стороны, потому что заработать репутацию – это прям большой труд. Это не просто так. Сколько времени вы уже проводите турниры в общей сложности? Ну, так.
Ну, у нас 14 турниров прошло. Да, мы проводим обычно зимний и летний.
Ну, в связи получается со всеми... около 7 лет.
Да, в связи со всеми этими событиями у нас получилось, что 2 года подряд мы все-таки проводили большие турниры, несмотря на ограничения летом. И, слава богу, у нас все получилось, и люди приезжали. И у нас самое большое количество на нашем турнире участвовало гроссмейстеров. И большое им за это спасибо. И Никите Мешкову, и, конечно же, Алексею Широву, нашей звезде шахматной. Они для детей сделали очень много. И детям очень важно, чтобы именно такого уровня люди давали вот, и делились своим опытом.
Но опять-таки здесь... Это про организационную работу в том числе. А вот, Роман, вы в шахматах тоже принимаете участие? Или ваша все-таки больше музыка, творчество туда, музыкальные фестивали? Или шахматные турниры тоже в зоне вашей ответственности в том числе?
Конечно, в зоне моей ответственности все. Все, что мы делаем, все в зоне моей ответственности. И шахматный турнир тоже. Потому что я сам люблю шахматы, не так, конечно, не так глубоко, как Илюша, вот, но я сам играю, Илюша все время меня мотивирует, чтобы я принимал участие в шахматах. Говорит, у тебя, говорит, такой хороший, крепкий второй разряд. Но я понимаю, что для того, чтобы принимать участие в турнирах, нужно знать теорию, потому что шахматы сейчас – это уже и наука. Если ты, да. Если ты, например, провел плохой дебют, дальше, например, в Миттельшпиле или в Эндшпиле, ну, как ты не изворачивайся, все равно ты будешь рано или поздно, если противник не зевнет, ты будешь приперт к стенке. Так что в данном случае это уже искусство. Да, конечно, принимаю участие. А в шахматах тем более.
То есть получается, что вы все время идете рука об руку, и это очень круто. Вот то, как вы дополняете друг друга, и вот если подводить итоги нашей беседы, время у нас потихонечку приближается к концу, если подводить итоги нашей беседы, то дети, творчество, шахматы, все это вот такие некие объединяющие вехи, которые вас вместе ведут. Как все-таки суметь не потерять друг друга, не, скажем, не свалиться в какую-то вот бытовуху, может быть, в то, что какие-то вот вопросы, может быть, стоит оставлять за дверью, или вот все-таки вот эта взаимная поддержка, насколько она важна?
Важно очень, конечно. Не знаю, свалиться в бытовуху у нас как-то даже и не получается. У нас дома и на работе дети, и, соответственно, 24/7 у нас как бы, да, работа. У Ромы еще плюс еще творческая работа, он сам еще выступающий, музицирующий профессионал. Вот.
Ну, потому что, да, может сложиться такое впечатление, что вы совсем ушли только в преподавание и в творчество. Вы ведь и как музыкант в том числе.
Да, да.
Продолжаете свою карьеру, конечно, именно музыкальную.
Да, да, да.
Как все объединять? Как все успевать? Инесса, Роман, как вот это вот? Другой раз люди сейчас говорят, ой, я там вот пока работа, дом, дети, там сад, школы, не успеваю ничего никуда.
Бегом. Мы все бегом.
Я вам честно скажу, не нужно бежать. Просто
не бегом, нужно, не нужно бежать.
Не нужно бежать, просто нужно меньше сидеть. И на все хватит времени, честно. Потому что резервы времени всегда есть. Всегда. И чем больше вы заняты, тем путем правильной организации траты своего времени вы можете найти время для того, чтобы заниматься тем-то или тем-то. Главное – позитивная мотивация и главное – ваше стремление. Если вы хотите, вы найдете возможность. Если не хотите – найдете оправдание.
Ну, как сказал Гёте, начинайте делать все, что вы можете сделать, даже то, о чем можете хотя бы мечтать, в смелости гений, сила и магия.
Это правда.
Или, как говорил Марк Аврелий, делай то, что должно, а остальное будет, что будет.
Замечательный совет, и очень надеюсь, что наши слушатели ими вдохновятся, прислушаются и все-таки захотят попробовать сделать то, о чем давно мечтали. Не суть, дамы и господа, будет ли это какая-то организация мероприятия. Сейчас, опять-таки, грядет время Рождества. Я знаю, что довольно многие организуют сборы подарков каких-то для детских домов, для домов для пенсионеров и так далее, и так далее. Может, вы захотите сорганизовать что-то такое? Может, захотите сделать кулинарный шедевр? Выйти на пробежку, в конце концов, в лес, в парк или неважно. Важно захотеть быть счастливым?
Да. Вообще восстановить мир в себе. И хотим пожелать, конечно, всем людям добра, мира, здоровья и любви к себе.
Делайте, занимайтесь своим любимым делом, увеличивайте количество счастья в мире. И мир будет краше и светлее.
Спасибо вам огромное. Спасибо, замечательные советы. Сегодня в студии Латвийского радио 4 гостили Инесса и Роман Тестелец, педагоги, организатор международных фестивалей детского и юношеского творчества, а также международных шахматных турниров, оператор прямого эфира Андрей Волков. Благодарю вас за внимание, дамы и господа, за замечательные наступающие недели. Услышимся. Ваша Алина Янковская. Пока-пока.
Это мое дело на Латвийском радио 4.